Мы продолжаем рассматривать общие вопросы нравственного богословия. И напомню, что говорили мы об универсальности нравственного закона с точки зрения свидетельства Священного Писания, с точки зрения свидетельства Божественного Откровения. И мы видели, что в отношении нравственного облика человека, вообще в отношении его природы, для того, чтобы понять, что происходит, и отсюда иметь и правильное представление о нравственном законе, и о том, и правильном отношении к безнравственности, которые люди, тем не менее, демонстрируют, несмотря на все нравственные законы, и особенно, быть может, правильное отношение к неспособности человека осуществлять нравственный закон, который он даже сознает. И вот эти две вещи – это две реальности, два закона. Это, во-первых, представление о том, что человек имеет в себе свет, который совершенно определенно, четко указывает ему на то, что он должен делать. Более того, что он указывает делать, он дает импульсы человеку к тому, чтобы делать именно так, как он должен делать. Это мы назвали неким светом в человеке. И вот это свет в человеке, который светит, и тьма, какая бы она ни была, не способна его поглотить, это один закон нравственного бытия человека. И обычно, как мы тоже говорили, все нравственные исследователи, все нравственные системы, они исходят именно из этого. То есть вот это наличие светлости в человеке, наличие в нем нравственного сознания и нравственных импульсов, которые должны определять его бытие, с этим согласна любая религиозная и любая этическая система. Но кроме того, вторым, совершенно таким же, а в некотором случае даже гораздо более сильным законом является тьма, закон греха. Есть импульсы, которые совершенно противоположны нравственному сознанию человека, совершенно противоположны нравственным импульсам человека. И эти импульсы, призывающие человека, побуждающие человека вожделевать то, что есть в мире, побуждающие человека делать совершенно противное тому, что велит ему нравственный закон, вот эта подверженность, подвластность греху, в своем роде рабство греху, вот это вторая составляющая, или, так скажем, нравственная, может даже гораздо более, чем просто нравственная, духовная, духовно-нравственная характеристика человека. И образ Божий, и свет, просвещающий всякого человека, грядущего в мир, и подверженность греху, от которого происходит и туманное представление о нравственно должном, туманное представление о том, что надлежит делать человеку, и нежелание делать то, что человек сознает как должное, и неспособность делать даже при том, что человек хотел бы сделать как должно, но не обретает внутри себя сил поступать так, как он должен поступать. И вот эта греховная составляющая природы человека также действует в любом человеке, и так же, как свет, просвещающий всякого человека, передается по наследству, также наследуется, также передается через естественный образ зачатия и рождения человека. То есть любой новорожденный ребенок, не сделавший еще ни добра, ни зла, не разумеющий ни добра, ни зла, невоспитанный или воспитанный, совершенно неважно, но любой человек, появившийся на свет, он просвещается светом, который указывает ему на добро и побуждает это добро творить, и он искажается неправильным представлением о добре, искажается неправильным представлением о добре и искажается неспособностью следовать даже сознаваемому добру. И отсюда вся трагедия человека. И вот с этой трагическим бытием человека лицом к лицу и ставит каждого вот божественное откровение. Оно указывает на то, что в человеке есть и то, и другое. И нельзя пренебрегать ни тем, ни другим. Категорически нельзя, потому что это исказит, сделает неправильным представление о том, что действительно представляет собой человек. Нельзя помыслить, нельзя думать, что человек есть только свет, и что, собственно говоря, только, как говорил, положим, Руссо, что человек по естеству добр и прекрасен, и только неправильное воспитание как-то искажает его, в принципе, светлую природу. А если воспитывать всех людей правильно, если воспитывать всех как должно, то есть не то, что вот именно какие-то усилия предпринимать в том, чтобы привязать, навязать человеку какие-то добрые помыслы или добрые чувства, они сами естественным образом в человеке есть, они сами пробуждаются, не надо только мешать природе вот создавать человека. В природе человеческой все доброе заложено, и если не мешать и не давать ему отрицательных образов, само все вырастет. Человек сам воспитается и сам будет прекрасен в силу заложенных в нем естественных природных сил. Так нельзя думать. В любом человеке наряду с этим действует и грех. И, причем по меньшей мере столь же равносильно, сколь действует в нем и светлая нравственная составляющая его природы. И с другой стороны, ни в коем случае нельзя думать, смотря на самые отвратительные проявления падшей, грешной, испорченной природы человека, смотря на самое дно человеческое бытия, смотря на самых таких порченных, испорченных, грешных, зависимых, падших людей, ни в коем случае нельзя думать, что всякая способность к проявлению добра в них исчезла. Таких людей, то есть, может быть, в природе мы и можем встретить такого отъявленного негодяя, который в принципе не способен ни к какому виду добра. Возможно, вот в опыте какой-то конкретной жизни встретиться с таким человеком кому-то доводилось. Но даже смотря на этого человека, человек, просвещенный светом Христовым, человек, способный любить, увидит, а может быть и узнает наверняка, что и у этого человека были, а то и остаются какие-то импульсы, которым он следует, побуждающие его к добру. Например, верность другу или память светлая о матери, почитание ее памяти или еще что-то, о чем порой и сам человек до поры до времени не догадывается, но откровение нам внушает, свидетельствует мысль, что нет человека окончательно и бесповоротно испорченного. До тех пор, пока есть в нем дыхание, человек может обратиться, может делать добро, даже погруженный в совершенное зло и окруженный злом и совершенно парализованной волей, и ему остается свобода послушаться импульсов, побуждающих его к добру, и сделать это добро, как бы крошечным оно не было, но возможность к этому у него остается. И в житиях святых, что особенно порой важно и характерно, понаблюдать, это был бы особый интересный предмет, скажем, для наблюдения, когда выстраивается галерея святых, так скажем, которые именно в одно мгновение практически моментально, всего лишь единожды в своей жизни, послушав некий импульс внутри себя, который призывает их к добру, и сделав это добро, больше никогда ко злу не возвращались и настолько переделывали, настолько переламывали свою жизнь, настолько изменяли весь образ своего бытия, что становились вот святыми, неузнаваемыми, нравственно неузнаваемыми по сравнению с тем, что они были, представляли собой раньше. Вот, ну, самый известный образ, то есть жизнь преподобной Марии Египетской, но она не одинока в этом череду. Святая мученица Евдокия, святая преподобная Пелагея Антиохийская, Петр, бывший мытарем, Никита Столпник Переславский и многие другие, на самом деле их вот много, и это, наверное, был бы специальный предмет для рассмотрения, что на самом деле у самых отчаянных, самых падших, самых разложившихся нравственно людей свобода, свет светит, и никакая тьма не способна его объять. И человек по-прежнему, даже в самом испорченном состоянии, хотя нам и не видно это, но он внутри самого себя получает импульсы к совершению добра, то есть некие мотивы, побуждения, призывы. То есть он испытывает такое состояние, что ему хочется совершить добро. После череды убийств, насилий, грабежей, самых диких, разнузданных действий и поступков, он вдруг, казалось бы, совершенно умершим, отравленным сердцем, вдруг испытывает сильное желание помиловать или простить, или не сделать этого зло. Он может последовать этому желанию, может не последовать, но импульс он в себе ощущает. И вот и это до конца, до последнего дыхания жизни человеческой, вот эта способность вернуться к добру, способность сделать добро, хотя бы и в последний день своей жизни, остается у каждого человека. Так же, как на основании того же самого божественного откровения мы знаем, что и праведник до последнего своего дыхания, до самого последнего своего мгновение пребывания в этой жизни может послушаться импульса, который велит ему совершить нечто злое, и он может его совершить. То есть, если он послушается и захочет, и этот импульс бывает порой очень сильный, порой невыносимо сильный, как мы встречаем опять-таки в описании, или людей этому импульсу последовавших, или в описании людей, которые пережили и, тем не менее, несмотря на сильные призывы и импульсов сделать зло, предать, струсить, отступить, человек, тем не менее, остается верным добру и остается и умирает в состоянии того, что он выбрал стезю света, стезю служения добру. Именно потому, что в человеке после грехопадения, в его естественном состоянии, просто в том, что он рожден человеком, в нем есть и свет, и импульсы, влекущие его к добру, есть зло, есть тьма, есть грех. То есть сам вот этот первоначальный образ, четкое сознание того, что я должен делать, и совершенно адекватная этому сознанию воля, которая делает только то, что должно делать, вот это все в человеке исказилось, повредилось. И поэтому даже ясного сознания того, что в каждой конкретной ситуации человек должен делать, все это и нарушилось. Цельность этого образа нарушилась. Человек уже и не сознает совершенно четко и определенно, что он должен делать, и сознавая не может, как мы говорили. И тогда и появляется необходимость человеку дать в руководство некий писанный или неписанный, то есть устный, но четко выраженный, сформулированный закон. Поначалу это были, конечно, неписанные законы, которые передавались из уст в уста, как некий обычай или как некое табу, которое, как некий запрет, то есть запрещающий то или иное, или как некое предписание, некое побуждение к тому, что считается благом. И с помощью этих обычаев, отчасти передачи которых служила и разного рода, скажем так, поэтическая деятельность, которая устно передавалась разными сказителями, разными скальдами, бардами, теми людьми, которые являлись как-то вольно, невольно носителями, людьми, которые транслировали образы героические или образы падших, злых, непотребных людей, транслировали и передавали из поколения в поколение, были такой особой стихией, через которую передавался некий идеал, образ, который помогал человеку определить, что такое хорошо или что такое плохо, как поступает герой той или иной эпической поэмы, это хорошо, как поступает какой-нибудь злой гений, злое существо или злой человек в той или иной эпической поэме, это плохо. И вот через такие разные набор каких-то табуированных принципов, набор побуждающих мотивов, набор идеальных людей, через сказание как-то находящих свое отражение. Все вот это помогало человеку из древности как-то определять, что такое хорошо и что такое плохо. Но постепенно появляется необходимость и в писанных законах, которые должны были записаны быть, и они записываются. Эти законы носили иногда сугубо нравственный характер в отношении человека, иногда приобретали категории юридических принципов. Хотя поначалу в очень древних каких-то нормах, законодательных актах, так скажем, отличить сугубо нравственное от юридического очень трудно, ведь на самом деле и юридический закон изначально-то был связан с так называемым естественным правом, то есть представлением человека о том, что такое хорошо и что такое плохо, с представлением человека внутренним, присущим представлением о справедливости, как на самом деле правильно должно себя вести. И потом как-то постепенно юридические принципы начинают какое-то несколько самостоятельное бытие, как-то сами какую-то свою область и нишу занимают, но поначалу-то от нравственной жизни, от предписывания и общественного осуждения за безнравственные действия, за несправедливые какие-то дела, закон в том числе и, то есть по преимуществу эту область и охватывал. Именно потому что человек перестал ясно осознавать безусловное благо и безусловную правду, необходимо было как-то его писанным и неписанным законом ограничить. О том, что это происходит сразу, о том, что и сознание нравственного блага, и невозможность следовать даже тому, что сознается, описано в библейской истории достаточно ярко в сюжете о первых братьях человеческих, о Каине и Авеле, и о том, что дальше продолжается, в том числе в поколении Каина, по преимуществу, и чем все это закончилось. То есть человек очень быстро и очень сразу, моментально теряет возможность к совершенно четкому представлению о том, что есть нравственное благо, и теряет способность этому следовать. И нам важно здесь снова вспомнить о том, по каким причинам все это происходит. Ну, вот даже в частности, скажем, вспоминая историю Каина, и вообще, почему человек не может не сознавать благо, не следовать ему. Поняв причины, мы сможем определить, как из этого состояния человек мог бы выбраться. Первая причина, что он поверил лжи, и ложь опутала его своей сетью. Человек был цельный и четко сознавал, что есть истина, и, стало быть, четко сознавал, что есть нравственное благо. Ложь разрушает сознание человека. Оно сначала теряет, как бы искажает истину, истина делается не столь яркой, не просвещающей сознание человека, и во тьме непросвещенной истины рождаются, начинают рождаться разные неправильные, ложные представления, в том числе о том, что есть нравственное благо, что есть добро. Ложь – главнейшее зло и для человеческого сознания, и для человеческого нравственного сознания. Не случайно Христос в Евангелии называет ложь самым большим злом для человека и называет сатану отцом лжи, и в силу этого человека убийцей. То есть ложь убивает человека, потому что ложь сбивает его с пути, и человек уже не может правильно идти, и начинаются все его бедствия и страдания именно от того, что он опутан ложью и верит лжи. Вторая причина, по которой происходит нравственное вот такое очерствление, нравственное потемнение человека, омрачение человека, происходит потому, что он верит дьяволу. А природа человека, как существа сотворенного, как существа, состоящего из плоти и духа, как существа в сущности, в силу этого немощного, человек, он так устроен, что он подчиняется тому, кому он верит. Что вера человека, она делает его зависимым от того, кому или чему он верит. То есть вера действительно своего рода такая вещь необходимая, важная и, с другой стороны, присущая человеческому существу, но вера – вещь и опасная. Потому что если человек поверит Богу, то это приведет его к жизни. Если он поверит врагу, то тем самым погубит свою жизнь. В повседневной человеческой жизни это очень хорошо видно и ясно, когда мы верим человеку, который нечестный, лживый и нас обманывает, это приведет к гибели. Но мы ничего не можем сделать, пока мы ему верим, потому что пока мы верим, мы в его руках. Он может с нами сделать очень много и через нас может сделать очень много зла, но мы ничего не можем сами изменить, потому что мы верим этому человеку. Если мы верим какой-то идее, куда бы нас ни повлекла идея, это, там, допустим, отречься от Бога, разрушать храмы, убивать людей, даже своих единоплеменников, своих сородичей, своих братьев и сестер, мы ничего не можем сделать, пока мы верим этой идее. Мы лучше мир разрушим, мы уничтожим все бытие, но мы не можем остановиться, пока мы верим той идее, в которой мы верим. Только когда мы, так скажем, отрезвимся, когда вера наша изменится, а изменится она только тогда, когда мы поверим во что-то иное, может быть больше, может быть меньше, но только тогда, когда разрушится прежний наш кумир, прежние основания нашей веры, можем хоть что-то изменить. Поэтому вера на самом деле, под видом чего бы она ни выступала, она так определяет бытие человека, что человек начинает зависим быть от того, в кого он верит. Он исполняет волю того, кому он верит. И в этом отношении человек, поверивший дьяволу, естественно, является орудием в его руках. Он подвластен ему, он творит его волю. Он служит ему даже тогда, когда этого не очень сознает, это не очень сознает и этого не очень хочет. И третья причина вот, в акте грехопадения – это то, что человек вожделел нечто запрещенное Богом. Но это нечто запрещенное Богом – часть этого мира. Это плод, произращенный в этом мире. То есть он вожделел некий не просто запретный плод, а запретный плод, выросший в этом мире. То есть человек вожделел и готов был отказаться от всего ради обладания неким мирским благом. И вот это произошло в акте грехопадения, и с тех пор происходит постоянно. Человек постоянно чувствует в себе импульсы, которые побуждают его владеть чем-то в этом мире. И ради, если он не борется с этими импульсами, жажда обладать, владеть, насытиться, утолить свою вот эту внутреннюю жажду чем-то из того, что в этом мире есть, оно доводит человека до очень страшного порой омрачения. И вот, осознав эти причины, по которым произошло грехопадение человека, что он сам поверил лжи, отдал свою волю дьяволу, поверив ему, и вожделел мирского, и с тех пор вынужден всегда питаться и подпитывать свою энергию вожделениями мирских вещей. Отсюда и исцеление человека, возможность вернуться к нравственному сознанию, к более человечному бытию, более достойному его бытию, есть только три пути. Надо возлюбить истину, то есть отказаться совершенно от всякой лжи. Надо поверить Богу, как единственному, кто желает мне совершенного и безусловного блага и может мне его даровать. И надо отречься от мира. Мы не будем говорить, что это означает. Мы просто напомним, что так сказано в Евангелии, что кто не отречется всего, что имеет, не может быть Христовым учеником. А что это означает, мы пока здесь говорить не будем. Но вот три пути, три лекарства, три ступени, которые помогают человеку вернуть подлинно человеческому бытию. Истина, Бог и отречение, борьба с миром.